И все же наши охотники во второй половине апреля подстрелили трех крупных травоядных. То были сумчатые медведи. Поселенцы уже как-то видели сумчатых медведей на северном берегу озера. Животные попытались спрятаться от охотников за густыми ветвями, но были убиты меткими выстрелами. Охотники принесли шкуры в гранитный дворец, обработали их серной кислотой, выдубили, и они стали пригодны для употребления. Однажды во время охоты была сделана драгоценнейшая находка, правда, совсем в ином духе. Честь открытия принадлежала Гидеону Спилету. Дело было 30 апреля. Охотники зашли в юго-западную часть леса Дальнего Запада. Причем журналист, опередив Герберта шагов на 50, очутился на поляне. Деревья там словно расступились и дали дорогу солнечным лучам. Гидеона Спилета поразил чудесный аромат. Благоухало какое-то растение с гроздьями цветов, с прямыми стройными стеблями и коробочками крохотных семян. Журналист сорвал 2-3 стебля и вернулся к юноше, говоря: «Посмотрите-ка, Герберт, что это такое?» «А где вы сорвали цветы, мистер Спилет?» «Вон там, на поляне. Их там полно. Как вам будет благодарен Пенкроф за эту находку, мистер Спилет? Неужели это табак?» «Да, правда, не первосортный, но все же табак. Да чего обрадуется Пенкроф? Но не выкурит же он все, черт возьми. Нам оставит. Знаете что, мистер Спилет, не будем пока говорить Пенкрофу о находке», — предложил Герберт. «Приготовим табак и в один прекрасный день преподнесем ему набитую трубку». «Отлично придумано, Герберт, и тогда нашему другу Пенкрофу больше нечего будет желать в этом мире». Журналист и Герберт набрали изрядную охапку драгоценных листьев и пронесли их в гранитный дворец контрабандой, с такими предосторожностями, как будто Пенкроф был таможенным надсмотрщиком. Они посвятили в тайну Сайреса и Наба, а моряк ничего не подозревал в продолжении всего того долгого времени, пока тонкие листья сушились, пока их рубили и держали на горячих камнях. На это ушло 2 месяца. Все удалось проделать так, что Пенкроф ничего и не приметил. Он был поглощен своим ботом и только поздно вечером возвращался домой. 1 мая ему все же пришлось прервать любимую работу и вместе со своими товарищами поохотиться за одним редкостным животным. Уже несколько дней в 2-3 милях от берегов острова Линкольна в открытом море плавал кит исполинских размеров. Очевидно, это был капский или южный кит. «Как бы нам изловчиться и загарпунить кита», — как-то раз сказал моряк. «Было бы у нас подходящее судно, да прочный гарпун, я бы первый сказал: пошли бить кита. Себя не пожалею, а его одолею». «Хотелось бы мне посмотреть, как вы орудуете гарпуном, Пенкроф», — заметил Гидеон Спилет. «Зрелище, вероятно, любопытное, прелюбопытное и преопасное». «Но мы безоружны», — сказал инженер, — «поэтому нечего нам и думать о ките». «Удивительно», — продолжал журналист, — «как этот кит заплыл в такие широты». «Что вы, мистер Спилет», — возразил Герберт, — «ведь мы находимся именно в той части Тихого океана, которую английские и американские рыбаки называют китовым полем. Именно тут, между Новой Зеландией и Южной Америкой, попадается наибольшее количество китов южного полушария». «Что верно», — вставил Пенкроф. «Просто даже не пойму, отчего их здесь так мало. А, впрочем, какой от них толк, раз невозможно к ним подойти?»
И Пенкроф, вздыхая, принялся за работу.
Ибо каждый матрос в душе рыбак. А если удовольствие от рыбной ловли прямо пропорционально улову, то посудите сами, какие чувства волнуют гарпунщика, когда он видит кита. Да, если бы все сводилось к одному лишь удовольствию. Ведь колонисты понимали, какую ценную добычу они упускают, как пригодились бы им и ворвань, и китовый ус. А кит словно и не думал покидать воды острова. Наблюдение за животным велось то с плато кругозора, то из окон гранитного дворца. Когда Герберт и Гидеон Спилет не охотились, они поминутно смотрели в подзорную трубу, как и Наб, иногда отходивший от плиты. Кит попал в обширную бухту Соединения и стремительно бороздил ее воды от мыса Челюсть до мыса Коготь. Он плыл при помощи своего удивительно мощного хвостового плавника, на который он налегал, продвигаясь вперед какими-то скачками и развивая скорость, порою достигавшую 12 миль в час. Иногда он так близко подходил к острову, что его можно было хорошо рассмотреть. Оказалось, что это настоящий южный кит. Он был черного цвета, Голова у него была приплюснута больше, чем у китов северного полушария.